Так. Йога Васиштха, глава 2. Обескатели освобождения.
Васиштха продолжил. Каковы усилия, таковы результаты, о Рама. Таков смысл личных усилий. Еще это называют судьбой.
Каковы усилия, таковы результаты. Никогда нельзя отбрасывать усилия. Никогда нельзя отбрасывать пользу усилия. Напротив, мы должны наращивать способность упорного усилия. Безусильность, опора на божественную милость – это как внутренняя сердцевина. И переход к безусильному созерцанию – это аксиома лая-йоги, учения Анаттара-тантры. Но она усилия само по себе не отменяет. Но есть такая поговорка. Спорт учебе не помеха. Так? Левая рука правой не мешает. Понятно? Ужин не мешает обеду. То есть и тот, кто начинает как-то пренебрежительно относиться к усилию, услышав, восхитившись учением о безусильном состоянии, это значит то, что он этерналистски воспринимает безусильное состояние. Безусильное состояние также включает в себя способность и к упорному усилию. Просто упорное усилие делается в безусильном игровом варианте, но оно не менее сильно. Другими словами, разница тонкая. Если кто-то эгоистично практиковал пранаяму или технику на воле, на усилии, то теперь он делает то же самое, даже еще лучше, но в качестве игры. Понимаете разницу? На тонком уровне есть расслабление и безусильность, но усилие еще более затачивается, оно черпает еще больше вдохновения. Ваша способность к усилию должна возрастать, когда вы поняли доктрину и смысл практики неусилия и применяете его. Да.
Умности. Я все-таки не совсем понял, как это технически реализуется на примере, ну, практически.
Практически. Тот, кто безусильно пребывает в естественном осознавании, обладает силой воли гораздо большей, чем тот, кто не пребывает в безусильном состоянии. И он может применить эту волю куда угодно. Ну, например, практически конкретный вот пример из жизни. Обычный человек, он концентрируется на объявлениях в газете, чтобы снять квартиру. Он концентрируется несколько часов, потом устает. Тот, кто пребывает в безусильном состоянии или в интернете, это газеты были 30 лет назад, когда я в ретрите сидел. Сейчас ищут все в интернете. Но в интернете лучше много не сидеть. Но пример такой, что он может концентрироваться по 20 часов, не уставая. Его ум ясен, он питается безусильным присутствием. Или кто-то может концентрироваться на сложной философии. Если обычный человек, он концентрируется вот 2-3 часа, потом ему надо передохнуть. Слишком большая мыслительная работа. Кто пребывает в безусильном присутствии, может концентрироваться по 8-14 часов. И причем не уставая, он не чувствует, что он устал. Поэтому он может писать трактаты, книги, оперировать сложными категориями. Для него это как игра. Налицо и усилия, и безусильность. Или концентрироваться на проекте в служении. Принцип тот же. Без разницы, на чем концентрироваться. Понимаете? На высадке кустов в виде сагари ашрами. Когда высадка кустов в виде сагаряшами перестает быть какой-то задачей, а становится игрой, вы получаете радость. Вам все равно, что делать, и вы поглощены тотальностью момента. Для вас куст – все, целая вселенная, а это состояние – это все время прошлого, все время будущего всей вселенной. И вы в целостности пребываете, вы не устаете, не теряете энергию. И вот так в любом действии – на огороде, на кухне. Каждый момент целостен, когда вы в безусильности и присутствии. Каждый момент – игра. А целостность и игра что? Разве она забирает вашу энергию? Энергию забирает эго, цепляющееся, отвлекающееся, непринимающее, мечтающее, оценивающее. Когда эго нет, вы черпаете энергию из всего. Из игры севы, из игры садханы, из игры ретрита, из игры вне ретрита. Из любой игры вы черпаете энергию. Потому что эта игра Бога, она наделяет вас божественной силой всегда и везде.
Дополнительный вопрос. Но мой личный опыт показывает, что когда, допустим, читаешь текст без какой-то санкальпы, ну, там, запомнить, написать трактат или что-то, то можно читать в созерцании, да, там, атма вичара, сапурна спанду, отслеживаешь, ананда, все такое прочее, так скажем. А когда включаешь санкальпу там, для трактата, для доклада, что-то конкретное, возникает некое напряжение в уме,
да.
И уже безмятежность куда-то улетучивается, и ананда куда-то уже все ушла, и уже вот это вот волевое усилие только остается, и ты уже понимаешь, что это напрягает. Вот.
Так мы же говорим о джняне, не о вашем опыте.
Так я вот спрашиваю про как это технически реализуется.
О.
Вам надо пройти путь к джняне. То есть это основа, но это не плод. В вашем случае, как это реализуется, вы должны слушать себя и при каких санкальпах, при каких обстоятельствах у вас получается лучше концентрироваться. У каждого индивидуальная конфигурация кармы, он слишком зависит от многих обстоятельств.
Когда случается несчастье, люди восклицают: «Увы, какая трагедия!» или «Увы, такова моя судьба!» И то, и другое значит, по сути, одно и то же. То, что называется судьбой или Божьей волей, просто результат прошлых действий, личных усилий в прошлом. Настоящее.
Ошибка заключается в том, что мы отделяем личные усилия от божественной воли. И вот тогда происходит самоограничение собственной шакти. То есть мы собственную волю, собственную крия-шакти, собственную ичха-шакти приписываем эго, и когда мы ее применяем, она сужает наше восприятие. Универсальный подход таков, что мы всегда должны соединять божественную волю с собственной волей. А такое соединение происходит через самоотдачу, дух служения и дух созерцательного недеяния. Если вы привносите дух созерцательного недеяния, дух служения, дух самоотдачи, вы можете сколько угодно применять свою волю, и все будет благоприятно. Это означает, перед каким-либо концентрированным действием надо расширить свой ум, расслабиться, из этого состояния концентрироваться. Концентрация из скукоженного, из такого напряженного состояния, она будет вас изматывать. Концентрация из естественно расслабленного состояния никогда не будет вас утомлять. Есть йога-сутра Патанджали, и в сутре 12 «Необходимость абхьясы и вайраги» Патанджали говорит: «Абхьяса вайрагья вабхьям танниродхах». Абхьяса означает повторяемая практика. Вайрагья бьям означает «с помощью вайрагья». Тат, тот, ниродхах, останавливание, блокирование. И далее я буду опираться на текст. Это комментарий с вами, вот, с вами Сатьянанда Сарасвати к этой сутре, ученика с вами Шивананды. Так, останавливание пяти вритти, то есть пяти викальп, пяти типов викальп, повторяющейся практикой и вайрагьей. Цель йоги, как известно, читта вритти ниродха. И читта вритти ниродха – это останавливание колебаний ума. И такое останавливание происходит через две вещи. Первый называется абхьяса, второй – вайрагья. Вайрагья подразумевается свобода от рага и двеши, страстного влечения к чему-либо или отвращения, от двойственности. Что такое абхьяса? Абхьяса означает повторяемую и настойчивую практику. Вайрагья – это ментальное состояние непривязанности или лишенное привязанности, то есть свобода от раги и двеши, влечения и отвращения. Когда ум становится свободным от них, это состояние называется вайрагья. В Индии вайрагья традиционно означает также духовный сан, саньясы. То есть тот, кто принимает саньясу, он по умолчанию обладает вайрагьей. И внешне это проявляется, и внутри. То есть не бывает саньяси цепляющегося, саньяси привязанного. Если такое бывает, это все равно, что говорят, мокрый огонь, там, сладкая соль, вот такого. То есть по определению не бывает. Саньяси – это всегда вайрагья. Может быть, это вовне не так заметно, особенно в наших условиях. Но внутри это 100% обязательно должно быть. Допустим, мы не можем в западных условиях там, ходить с воспутанными волосами по улицам, с чашей из черепа. Ну, не так поймут люди. Мы должны как-то границы культуры позиционировать, культуру презентабельной, достаточно уважаемой и так далее. Потому что будут говорить, что вообще какие-то люди странные. Вот. И мы, как саньяси, позиционируем себя в обществе определенным образом. Но внутри это стопроцентно. Саньяса означает вайрагья. Вайрагья. Рага есть отношение влечения к объекту нашего выбора. Двеша – это отношение ума, которое включает в себя отвращение от объекта. И вот свобода от этих двух – это и есть вайрагья. Мы встречаем много духовных последователей, которые пытаются концентрировать свой ум без предварительной практики абхьясы и вайрагьи, без обуздания врага и двеши. Бесполезно пытаться делать ум спокойным без предварительного удаления мешающих факторов, называемых рага и двеша, которые делают ум неустойчивым. Итак, пресечь рагу, пресечь стремление к чему-либо, кроме Бога, по крайней мере, сильное внешнее страстное стремление. Стремление к обладанию, стремление к эгоизму, стремление к авторитету, славе, власти, богатству, почету, отношениям, к чему угодно. Вот это задача саньяси. Ни к чему не стремлюсь, кроме к Богу. Но позитивное стремление пресекать не надо. Например, стремление поклоняться прибежищу, стремление там, строить храмы, делать простирания, стремление делать севу, читать мантры, делать садхану. То есть мы свою рагу направляем на позитивные объекты и повышаем качество раги. Но это стремление мы очищаем от эгоизма, от цепляния, от делателя, от привязанности к плодам и результатам, от желания авторства, и все более и более делаем рагу сатвичной. Сатвичная рага постепенно перерастает в бхакти. Патанджали говорит нам, что абхьяса и вайрагья есть средства, которыми мы должны сначала овладеть, чтобы медитация проходила без затруднений. Сутра 13. Абхьяса означает постоянную практику. Из двух упомянутых в предыдущей сутре абхьяса означает быть утвердившимся в старании. Слово «татра» буквально означает «там» или «из двух». «Абхьяса» означает быть совершенно утвердившимся в духовном усилии, садхане. И здесь усилие включает в себя практику читта-вритти-ниродха, прекращение тонких активностей ума. При этом прекращение тонкой активности ума, называемое викальпакшая, могут быть принудительными, основанными на воле, как в Махашанте. Вы сидите в медитации, чувствуете, плывут мысли, плывут образы, но вы не плывете вместе с ними. Вы вот в стороне от них отрешенно наблюдаете. И вдруг чуть-чуть вы клюнули носом, чуть-чуть вы так забылись, и чувствуете, вы уже плывете куда-то. И вы вместе с мыслями уже купаетесь на каком-то берегу, уже с кем-то разговариваете. Потом, что это все нереально. Как я мог поверить в это? Как я мог заговорить какую-то ерунду? Я что, сам с собой разговариваю? Сам какой-то бред. Как я мог? Я ведь сижу в медитации, я в пустоте, и снова вы сидите, чистый экран, пустота, нет мыслей, прекрасное пространство, ясность. И снова вы где-то потерялись, отвлеклись, и вы уже с кем-то беседуете, вы что-то кому-то объясняете. Кому я объясняю? С кем я говорю? И вдруг вы обнаруживаете, что ваш ум, он как-то какой-то, ну, не патологии, но какой-то странный. Он сам с собой разговаривает, он рисует в уме людей, рисует в уме картины, пытается им что-то сказать, доказать, донести или втянуться во что-то, а все это нереально. И вы понимаете, надо же, как я со своими иллюзиями вот так... Так меня иллюзии легко околдовывают. Вот это и есть медитация Махашанти. Так или нет? Кто испытывает это? Поднимите руку. Ну, 100%. Тот, кто не испытывает, он просто не знает. Он просто не умеет медитировать. И вот это и есть духовная брань на тонком уровне, духовная битва. Но рано или поздно вот этот контроль читта-вритти-ниродха переходит на новый уровень. Когда вы продвигаетесь дальше, наступает читта. Это еще не читта вритти ниродха, это как раз вритти. Читта вритти, но не ниродха. До ниродхи здесь еще далеко. Но если вы усердно применяете абхьясу, то есть стараетесь день изо дня, у вас появляется вот как у опытного бойца, допустим, он выходит на ринг и объявляет, провел 60 боев, из них там 30 побед, 30 поражений, там, 2 нокаута. И вы тоже становитесь, у вас появляется опыт. Даже если вы проигрываете, вы такой опытный проигрывающий боец. Вы уже знаете, как бы, у вас нет иллюзий. Вот. И у вас появляется опыт в процессе этого. Постепенно вот это пространство ниродхи появляется. Постепенно вы уже все тоньше утончаетесь, как сознание. И вы можете контролировать мысли, они уже не так над вами властвуют. Какая-то часть наблюдающего сознания остается. И вы ее отвоевываете каждый день, миллиметр за миллиметром. Вот это и есть читта-вритти-ниродха, пока не отвоюете огромное пространство. Это как битва за территорию, только эта территория не на земле, она в вашем уме, в вашем сознании. И битва с вритти, своего же ума.
Вопрос. Гуруджи, вот можно сказать так, что как бы два аспекта. С одной стороны, ты эго отбрасываешь вот в санге. То есть санга, суть санги в чем? Что ты в поле этом находишься, и взаимодействуя, ну, как бы с себе подобными, со своими братьями и сестрами, ты как бы видишь свои вот эти вот ограничения, там, комплексы какие-то там, какие-то неприятные движения души, и ты просто их видишь, и что это не ты. И благодаря этому освобождаешься. А с другой стороны, ты как бы эго свое тренируешь, как бы, чтобы вот оно в этом, из этого недеяния, чтобы оно могло проявляться адекватно в относительном измерении.
Верно. С одной стороны, идет разотождествление с эго, с другой стороны, воспитание тренированного йогического эго, подчиненного Богу, подчиненного Севе, правильного. Следует понять, что просто практика чего-нибудь в течение какого-то времени не является абхьясой. Абхьяса означает непрерывную практику, ту, оставить которую совершенно невозможно. Она становится частью вашей личности, частью вашей индивидуальной природы. Чтобы подчеркнуть это, Риши использовал слово «стхиту», «стхитоу», которое значит «будучи твердо фиксированным» или «твердо установленным». Слово «ятна» – «усилие» – указывает на все усилия, будь то крия-йога, хатха-йога или медитация. Существует очень важный момент, касающийся абхьясы, который должен быть понят. Когда абхьяса становится естественной, прочно укорененной и полной, она ведет к самадхи. Таким образом, каждый ученик должен уделять предельное внимание регулярной и непрерывной практике, которая становится совершенной, ведет к полному блокированию вритти. Основа абхьясы. Она становится твердо установленной, когда продолжается в течение длительного времени, с почтением и без прерывания. Итак, существует три условия для практики абхьясы. Необходимо, чтобы она выполнялась с полной верой, не прерывалась и продолжалась в течение длительного времени. Когда эти три условия выполняются, абхьяса твердо устанавливается и становится частью вашей природы. Часто наблюдается, что много последователей в начале своей практики становятся большими энтузиастами, но со временем их вера совершенно истощается. Это не должно допускать ученику йоги, который хочет достичь цель именно в этом своем рождении. Духовный последователь должен продолжать свою садхану, пока будет не в состоянии получить нечто очень конкретное и очень существенное. Очень немногие достигают и делают это. Слово «найрантарья» очень важно. Оно означает практику без прерывания. Антар означает различие. Найрантарья – отсутствие этого различия, то есть непрерывность. Это очень важно, потому что когда практика то и дело прерывается, ученик не в состоянии получить пользу в полной мере от своих занятий. Непрерывность означает духовную зрелость. Последователь, когда он начинает свою практику, должен достичь духовной зрелости. Его практика должна продолжаться в течение длительного времени. Иногда мы наблюдаем, что многие люди имеют неправильное представление о духовной эволюции. Они полагают, что ее цель может быть достигнута в течение нескольких месяцев, но это не так. Для достижения цели может потребоваться множество рождений. Последователь не должен быть нетерпеливым. Нетерпение и спешка должны быть исключены. Наша древняя литература изобилует историями, в которых говорится, что может потребоваться много рождений, пока человек достигнет высшей цели йоги. Что важно, так это не длительность времени, а непрерывность практики. Нужно продолжать практику без какого бы ни было прерывания и выполнять ее, пока цель не будет достигнута, сколько бы времени на это ни потребовалось. Нужно следовать зову сердца и с верой продолжать практику. Вера – очень важный фактор, поскольку только через веру мы проявляем настойчивость и получаем энергию для продолжения практики, несмотря на жизненные неурядицы. Если последователь имеет полную веру в то, что он, несомненно, достигнет цели через свою практику, тогда для него маловажно, когда это произойдет. Следующий важный пункт – это то, что садхана должна доставлять удовлетворение. Так же, как мать беспокоится, когда ее ребенок не возвращается домой вовремя, так и последователь должен проявлять беспокойство, если он не выполняет свою ежедневную практику. Он должен любить свою практику так же сильно, как любит свое тело. Практика должна привлекать его, как привлекает любимое сладкое блюдо. Практика может иметь желаемый результат, только если она нравится и выполняется с любовью. Не должно быть чувства принуждения. Практика должна выполняться по доброй воле. Таково понятие садхары, что означает серьезность, уважение и преданность. Если эти качества присутствуют, хорошие результаты гарантированы. Привязанность к практикам может быть развита через постоянный самоанализ и сатсанг. Патанджали утверждает, что если мы практикуем абхьясу с верой и убежденностью в течение длительного времени – это определенно приведет к остановке пяти вридов вритти ума. И что это за пять видов вритти? Это пять проявлений ума. Прамана – правильное знание. Випарьяя – неправильное знание, сопровождающееся авидьей. Викальпа – фантазии, воображение. Когда мы применяем метод Викальпакшая. Нидра – сон, в котором есть отсутствие знания. В основном это говорится о сне без сновидений. И смритьях – память. С памятью смритьях связана васанакшая. То есть это пять типов проявления ума, и из этих пяти всего один правильный – прамана. Прамана означает достоверное знание. И прамана может быть как концептуальное достоверное знание, так и неконцептуальное. В случае неконцептуального достоверного знания – это личный опыт недвойственного созерцания. Все остальные – випарьяя – неправильные знания, викальпа – фантазия, воображение, нидра – сон без сновидений, в котором остатки сознательных тенденций остались, смритьях – память. Все остальные в процессе духовной жизни должны быть растворены. Вот это и есть читта вритти ниродха.
Настоящее более могущественное, чем прошлое. Только невежественные люди удовлетворены результатами своих прошлых усилий, которые они называют Божьей волей и не прилагают никаких усилий в настоящем. Если ты видишь, что твои усилия в настоящем иногда не приносят результатов, ты должен понять, что твои усилия сейчас просто слабы и недостаточны. Слабый и неумный человек видит руку провидения в том, что ему встречается сильный, могучий враг, и слабый уступает ему. Иногда случается, что без больших усилий кому-то что-то удается. Например, когда слон выбирает в соответствии с древней традицией на пост правителя страны вместо умершего царя бродягу. Несомненно, это не случайность и не Божья воля, а результат личных усилий бродяги в прошлых жизнях. Иногда случается, что град уничтожает урожай крестьянина. Несомненно, сила града была больше, чем усилия крестьянина, и крестьянин теперь должен больше стараться. Ему не нужно печалиться о неизбежном. Если бы печаль в этом случае была оправдана, мы должны были бы рыдать целыми днями о неизбежности смерти. Мудрый, конечно, должен различать то, что возможно достичь личными усилиями, и то, что невозможно. Однако было бы неразумно относить это к чему-то внешнему и говорить: «Бог посылает меня в рай или ад, или судьба заставляет меня делать то или это». Таких невежественных людей следует сторониться. Человек должен освободить себя от чувств желания, отвращения, заняться праведными личными усилиями и достичь высшей истины, зная, что личные усилия – это просто другое название Божьей воли.
Личные усилия – это другое название Божьей воли. Личное усилие означает, божественное Ичха-Шакти проходит через нас. И мы уже сами внутри, в рамках своего тела и ума, управляем божественной волей. И эта божественная воля становится нашей собственной волей. Итак, абхьяса – это практика йоги, упражнение, повторение, прилежание. А тот, кто практикует ее, называется абхьяси. Абхьяси – это то же самое, что и садху. Если мы идем по пути мокши, нет иного пути. Путь усердного прилежания, упражнения в йоге. То же самое, что волевое усилие в спорте. То же самое, что упорная работа над собой в миру. Человека, который желает чего-либо достичь. Патанджали еще раз говорит. Она, абхьяса, становится твердо установленной, когда продолжается в течение длительного времени, с почтением, без перерыва. Абхьяса означает прилагать упорные усилия, усердие в своей практике. Это касается в садхане, в севе, соблюдения распорядка, выполнении практик, постоянно затачивать свою волю на то, чтобы практика была непрерывной, на то, чтобы она была усердной, постоянно концентрироваться. При этом фоном этой концентрации должно быть воззрение и безусильное созерцательное присутствие. Концентрация, усилия только существуют на поверхности, как тонкая энергия, тонкая сила, которая ведет в относительном. Можно сказать, что это способ поведения. Само же созерцание и воззрение, они работают немного по тонким, по другим принципам. Например, созерцание поддерживается с небольшим усилием, а воззрение вообще свободно, без усилий. Но в поведении абхьяса, и вот тогда наша практика выстраивается правильно. В глубине сознания воззрение подобное небу. Внутри сознания созерцание, поддерживаемое с небольшим усилием. И вовне, в поведении, абхьяса, как непрерывная практика, практика упражнения, повторяющиеся прилежание в йоге, в садхане, в чем угодно. Тогда правильное воззрение, правильное созерцание и правильное поведение. Со временем происходит эволюционирование.
Груджи, вопрос. В определении понятия «личная воля» как соотносятся, в каком соотношении действуют санкальпа брахмана, воля Ишвары, и на одной стороне, а на другой стороне влияние окружения и влияние самскар и более низких санкальп?
В каком соотношении?
Имеется в виду, насколько вообще существует понятие личной воли, в том смысле, что мы же не проводим непосредственно волю Ишвары, пока мы не очищены. И вот эта нечистота, это и есть вот эти примеси внешних влияний?
Пока мы не очищены, есть эго. Ахамкара. Ахамкара имеет свою волю. И воля Ахамкары, она диктуется суммарной, совокупной волей разных сил, действующих в гороскопе, самскар, васан и инспирации будхи и того, той информации, которая впитывает ум. Разнородные силы, вот это и определяется прарабдха-кармой и санчита-кармой. На определенном этапе ахамкара приобретает волю. Но воля должна быть обретена, она должна быть заслужена. Это то, что называют еще внутренняя сила. Даже ахамкара может быть воспитана так, что она приобретает волю. Например, сила концентрации, когда развивается. Но это еще не проведение божественной воли. Это воля именно ахамкары. И эта воля должна быть очищена, воспитана и отдана на служение Богу через служение прибежищу. Даже когда эго есть в правильном состоянии, оно будет правильно распоряжаться волей. И вот постепенное выделение нашей воли, постепенное ее воспитание, очищение, и в последний момент только она соединяется с божественной волей. И нашей воле, процессу воспитания, противостоит изнутри наша карма. Извне разнообразные силы и энергии от природы, стихий до общества. И где-то мы должны постараться, чтобы наша воля закалилась, воспиталась и стала сильной. Не позволить этим силам сбить свою волю на пути освобождения. Понятно?
Гуруджи, вот суть санги в чем еще? Что ты желаешь другим того же, чего себе. И за счет этого как бы пространство вокруг меняется, то есть вокруг тебя люди меняются, ты сам меняешься, и в конце концов ты выходишь за рамки этого эго. Работает это? Ну, оно как бы работает. Точно. Вот желаешь здоровья, долголетия, там, сверхинтеллекта, всего, что вы перечислили. Вот, йога, деха, здоровое тело там, и так далее. Все вот эти сверхкачества, садху и йога. Желая другим, как бы искренне, ну, постоянно настраиваясь на тоннель, где это проявлено, и ты сам таким же становишься. И вот в этом суть еще санги. Правильно?
Суть санги и в этом тоже. Санга – это слишком многомерное понятие. Оно связано с мандалой, измерением чистого видения. Это поле ближайших энергий, с которыми мы контактируем. Вот есть Шива, чистое сознание. Есть проявленный космос, Шакти. У нее есть энергии. Вот санга – это поле ближайших космических энергий, с которыми контактируем. Вот такое у нас. Вот по карме нашей, по судьбе. Вот для нас Великая Мать, Шакти, Шакти-Дхама, Вселенская обитель Великой Матери, космическая энергия вот именно таким образом проявляется. И от того, как мы будем придерживаться чистого видения, зависит наше дальнейшее развитие. Все это называется третья драгоценность, принцип Джингамы, в общем, тантрийская мандала и так далее.
Гуруджи, вот на примере кумбаки, например. То есть как вот включить в божественную волю, если ну, я там две минуты держу, например, у меня все как бы трясет, плохо становится. И, то есть я к тому, что...
Не надо делать, если плохо становится. Ну... Кто так практикует?
Ты пытаешься как бы больше сделать.
Должно становиться хорошо.
Ну хорошо, это там полминуты, например. А как бы... А надо же, ну, как бы развивать что-то. Или как, ну, то есть я предаюсь божественной воле, например, да, и что у меня, ну, должна бы же кумбака увеличиться там. Или она останется такой же, но я просто не буду.
Вам надо еще призвать божественную мудрость, и она вам должна сказать, что кумбака, естественно, увеличится, когда Надя очистится, так? Вот. И когда ума будет меньше желаний, когда вы больше расслабитесь. То есть божественную волю всегда надо применять вместе с божественной мудростью. А не так, что каналы забиты, я напряжен, я кумбакой хочу продолжить, и я просто на воле это делаю. Точно плохо станет. Сочетать это. Кумбака должна плавно увеличиваться. Не насиловать тело специально. То есть где-то мы держим кумбаку, но она должна вот доходить до какого-то порога, а затем надо чистить Надя. А затем надо обращать внимание на расслабление и позу. Вот так.
Еще вопрос. Вот здесь по тексту говорится об остановке питиврити. Вот последняя остановка вот эта
Смритех, память.
Да. Вот. Я хотел спросить, как это так... Ну, то есть память, получается, прекращается. Ну, в Брахмане памяти. А ради чего все это? Ради чего вся эта драма жизни? Как бы я родился, жил, страдал, практиковал, умирал. Если это все растворится, как бы, ну, то есть...
Рабом родится человек, рабом могилу ляжет. И смерть ему едва ли скажет, зачем он жил, страдал, терпел, исчез. Зачем он шел долиной чудный грез? Зачем он жил, страдал, терпел, исчез? Константин Николаевич Батюшка такой был поэт. Вот. Так, ради осознания. Осознание повышается. Вот только ради этого всего. Память – это свойство ума не допускать ускользания из ума, испытанных на опыте объектов. Это и есть память, согласно Патанджали, Йога-сутре. При этом она бывает двух типов – сознательная и подсознательная. Сознательная – это функция вызывать опыт прямого воспоминания. Ну, то есть у вас есть кладовая памяти, и вы берете, активируете ее. Нейронные сети какие-то, связанные с воспоминанием, выходят на первый план и становятся активными. Это сознательная память. С чем мы имеем дело? Подсознательное – это сновидение, когда мы помним бессознательно. И при этом бессознательная память тоже бывает двух видов – воображаемая и реальная. Воображаемая – когда вам снится что-то вообще невообразимое, и вы можете помнить это откладывается в кладовых вашей памяти. А реальное, когда вы в сновидении переживаете то, что связано с вашим опытом или с этим миром. И все это память. Это еще называется пратьяя, содержимое ума. И пресечение памяти, оно связано с процессом, называемым васанакшая. Поскольку васана – это устойчивые такие точки памяти, которые засели очень надолго в нашем причинном и астральном теле. И вот когда растворяется память, все васаны растворяются, мы ничего не теряем, потому что разблокируются наши энергии. И разблокируются наши скрытые ичхаджняны, крия, сватантрия, айшвария, чиитананда, шакти. Именно память нас блокирует. Память нас удерживает, наше восприятие в определенном положении. Мы все всегда помним, я человек, я ограничен, и вот эта память держит нас. А представьте, мы убрали эту память, и вдруг я понимаю, я везде, я могу ходить по небу, я могу извергать галактики 3 раза в день. У вас ваши энергии разблокируются. Но для чего вообще этот процесс? Почему Шива создает вот эти обуславливающие механизмы? Потому что в процессе сужения такого, сам себя ограничивая, это действует его тиродхана, его майя. Как бы создается тапас для извлечения большего сознания дживы, накопления осознавания и в передаче этого осознавания Шиве. Понимаете, мы – это тоже удаленный девайс Шивы. Мы есть Шива, отделивший сам себя ради накопления этого осознавания. Мы, конечно, имеем свою точку зрения о том, что мы люди, мы дживы, так? Но с точки зрения Шивы это он сам, который берет, сам себя ограничивает ради как бы тапаса такого и накопления, свечения энергии осознавания, которая затем передается ему же. Да, это спанда. Спанда, организованная определенным образом. Вот на что это похоже. Есть диггеры. Знаете, кто такие диггеры? Любят залезать в подземелья, в метро, заброшенные шахты и так далее. Там я в детстве тоже любил по пещерам лазить. Вот для чего вы вот в здравом уме, свет, тепло, красота, лезете в эти пещеры, пачкаетесь с этими факелами, там страшно, неудобно, плохо дышать. Вот для чего вы туда лезете? А? Впечатление для бхавы. Да, переживание получить, это расширяет ваш кругозор, дает какой-то опыт. Ну вот это примерно то же самое.
Разве у Шивы нету полноты всех переживаний? Зачем ему это все?
У Шивы есть полнота всех переживаний, но его сватантрия развлекаться вот так, вот таким образом. Это представьте, как сын богатых родителей, вот у него есть все. Да? А он едет в тайгу, в палатке, там, пешком, без джипов, без мерседесов и без всего. И там под холодным одеялом спит. Вот. Он решает вот так. Это его свободный выбор. Он мог бы привести туда слуг, поваров, там огромную палатку разбить, выкосить всю эту тайгу там, на 20 гектар, там, так, поставить охрану по периметру, да, и дискотеку привезти из Москвы, так, с мороженым и кока-колой. А он едет вот, с палатки, спит в спальнике, вот он так вот хочет, понимаете, сватантрия, вот свобода, вот любит он вот так вот, экстрим любит. Так и Шива. Oh.